вся моя жизнь, она является проявлением промысла Божия в этом мире. Причем, наверное, с самого рождения, потому что мои родители не предполагали моего рождения, и я на этой земле. В младенчестве, когда мои двоюродные братья и сестры, благодаря очень верующей бабушке, слышали слова молитвы и даже учили их, как самому маленькому в большой семье, мне тоже не передавали основ веры, ну, боялись, что ребенок в те 70-е годы может где-то проговориться, и, соответственно, родители на месте своей работы получили бы определенные тоже отрицательные не только эмоции, но могли бы лишиться работы или еще что-то, потому что вера тогда, ну, если не преследовалась открыто, то, по крайней мере, выговор комсомольцу или комсомолке можно было сделать. Хотя мои родители, хоть и не воцерковленные, но крещенные люди, и меня крестили в младенчестве. Те, кто имел больше знания о вере, мои вот сестры, братья, они должны были бы первые прийти потом в открывавшиеся храмы, но первым туда пришел я. И когда в 2014 году я был избран епископом Кузнецким и Никольским, и накануне своей хиротонии, своего поставления в сан епископа состоялся чинное речение, то 12 апреля я святейшему патриарху, высказывая свои мысли о высоком архиерейском служении, я отметил именно вот это невидимое, но очень сильное действие промысла Божия в своей жизни, который вел меня с момента, вот, наверное, рождения и до сегодня. И этот промысел, он настолько явный, что я его чувствую не только в управлении епархией или в служении, богослужениях, но и в своей личной монашеской жизни. Это можно прочувствовать только тогда, когда человек отвечает на вот этот промысел Божий, на вот это какое-то невидимое, но очень четкое действие Бога в твоей жизни. И тогда жизнь меняется, преображается. В церкви есть замечательное слово «послушание». На послушании основана большая часть духовной жизни человека. Это может не так понятно людям, которые живут в миру, но, например, монашеская жизнь, где очень тонко человек чувствует духовные грани, именно послушание дает правильное направление духовной жизни. Да и, собственно, сам Господь на землю пришел спасти человека через послушание своему Небесному Отцу. Так он и говорит везде, Спаситель мира, что «я пришел исполнить не свою волю, а волю пославшего меня Отца». И эта воля пославшего Небесного Отца своего Сына Единородного в мир, она заключается в том, чтобы этот мир спасти. И все, кто желает, вошли в благодатное единение с Богом. Так вот, свое служение я вижу именно в таком послушании и воле Божией, и священноначалию. И в церкви не принято делать что-то от самого себя, как говорят, от ветры головы своей. Это не значит, что преследуется творческое начало. Но творческое начало, оно не должно строиться просто на вероятности хочу так, а может это получится. А что такое творчество? Бог – творец, а мы – образ Божий. Значит, мы тоже имеем это творческое начало, но оно основывается на мудрости, опыте, на очень большом и важном смысле, который человек воспринимает от Бога через Его Слово, через Священное Писание. Сначала надо научиться, как делать. Да? Вот любой, говорят, мастеровой, там он сначала ремеслом занимается, ремесленник, подражает, а потом что-то может творить. И вот этот мой период становления, когда ты учишься, он проходил именно под знаком послушания. И это дает очень большой и сильный такой путь к правильному прохождению и церковной жизни, да и своей духовной жизни. Вот я могу свидетельствовать, что все дни, когда я нес послушание в монастыре, были то издательская деятельность, хотя я не полиграфист, не имел соответствующего образования, будь то певческое послушание, я дирижировал хором, или это работа на просфорне, где надо печь просфоры, или это звонарь, или это здесь уже в Пензенской области, куда я и попал только по послушанию своему священноначалию. То есть я мог отказаться, мог сказать, да у меня свое мнение, и вообще я хочу умереть там, где меня приняли в монашество. Я думаю, меня бы услышали, но было бы ли полезно мне то свое эгоистическое и гордое, что я тогда мог бы проявить. Вместо этого я исполнил волю священноначалия и нес послушание здесь, на Пензенской земле, где мне был вручен и монастырь, и, опять же, издательство, и скит, и монастырское благочиние, даже работа в епархиальном суде, где нужно было решать очень сложные вопросы человеческих взаимоотношений. И все это дало свой плод именно потому, что есть вот это послушание, которое открывает дорогу к реализации тех идей, планов, задумок, которые помогают уже и самому спасаться, и, конечно, окружающим прийти к Богу и получить правильный духовный импульс для своего развития. Святейший Патриарх сказал такое слово, которое стало для меня программой действий. Причем не только вот на эти первые годы, там такой большой импульс для развития, что я думаю, эти слова будут со мной всю жизнь, потому что там сказаны разные слова, которые являются такими судьбоносными, сильными и позволяющими при их реализации достичь необходимого результата. А результат, он очень простой, чтобы наш народ был Божьим народом, освященным народом, сильным, и чтобы он спасся в этом мире, чтобы грех не поглотил его. Святейший Патриарх в своем слове заметил, что, во-первых, архиерейское служение это будет тем крестом, который я должен нести. И ответственность за Богом данный мне удел, Кузнецкую епархию, это и есть тот самый крест моего архиерейского служения. Ну, этот крест я и несу. Когда мы говорим «нести свой крест», мы понимаем не столько даже тяжесть этого своего служения, сколько ту радость и ту благодатную силу, которую дает Господь всем, кто берет на себя тяготу мира, своей семьи, людей окружающих, кто жертвует собою, то есть отдает свое время, таланты, силы, для того, чтобы помочь ближнему. Как говорит Писание, стучите и отворят, вот тот, кто несет свой крест, ему Господь отвечает. На это служение мое Господь всегда отвечал. И тому пример очень много помощников, соработников, людей, которые помогают мне в этом крестоношении. Один в поле не воин. Бог как раз именно через крест стал победителем смерти. Если бы не было Голгофы, не было бы и воскресения. И если бы он не захотел, то мы бы так бы и оставались во тьме. А вот его свет, который он принес через эти страдания, чтобы мы оценили, прочувствовали, что такое, когда за тебя отдают жизнь. И ответным образом в своей жизни постарались сделать столько дел, которые бы вот то доверие Божие к нам они оправдали. Что утяжеляет мой крест? Ответ простой. Свободная воля людей. Именно то, что мешает и Богу нас спасать. Но без этой свободной воли не было бы и ценности человеческой любви к Богу. Ну, очень просто. Бог мог создать роботов, которые полностью подчиняются каждому его действию, сигналу, и они бы по законам физики исполняли по программе все, что ты хочешь. Но испытываешь ли ты счастье, когда видишь этого робота? И есть ли, можно ли сказать, что у этого робота есть любовь к тебе? Для этого надо дать свободу. Но свобода – это такой искушающий фактор, ей же можно воспользоваться неправильно. И вот в моем служении как раз свобода людей – это тот фактор, который мешает человеку соединиться с Богом. Мы обращаемся к людям с проповедью. Живите благочестиво. Человек выбирает свой путь. Он говорит, да я вот сегодня не хочу или вообще не хочу. Или я не хочу молиться, не хочу там поститься. Выбор человека не в сторону добра, он и утяжеляет мой крест, и мешает достичь той цели преображения человеческой жизни, которая нами всеми вот, вдохновлена, нашими предшественниками. Потому что, когда человек вкусит, что такое благо, тогда он уже понимает, что такое зло и как плохо его совершать. Но когда человек выбирает тьму вместо света, то, к сожалению, ему очень трудно бывает помочь. И вот эта воля, а иногда упрямство, оно закрывает возможность нашей проповеди, нашего слова. Иногда мы используем евангельский даже термин «человек глухой и слепой». Наше служение священника, архиерея, да мне кажется, и любого христианина, верующего, который получил этот дар благодати и знает, что это такое, он хотел бы передать это окружающим. Вот самое тяжелое – это когда тебя не слышат. Вот свободная воля в этом плане очень сложное понятие, которое и мешает нормально действовать и помогать людям. Чтобы служить своему народу, надо любить свой народ. Пензенская земля богата благородными и знаменитыми людьми. Наша земля богата и людьми, верующими церковными, которые тоже цвет своего народа. В 20 веке очень много пострадало за Христа в нашем Отечестве. Почему я о них говорю? А потому что сильный человек – это верующий человек. И сила народа проявляется в том, насколько может он больше воспитать людей с сильным духовным потенциалом. Другими словами, может ли этот народ воспитать святых людей, в том числе и священнослужителей? Нам сегодня говорят, священников мало. Проблема в том, что наш народ не может подготовить такого человека, который бы мог молиться за окружающих. Для этого надо воспитать. А для того, чтобы воспитать, надо иметь что-то в душе. Надо уметь воспитывать и дух, и силу, и мудрость, и, конечно, нравственные начала. И вот когда народ сам духовно богат, тогда в нем рождаются святые. Даже когда ребенок становится священником, то для этого нужна очень большая духовная воспитательная работа. И если он не видит образцов, а ребенок любой подражает, то тогда не будет и святости, продолжения этой святости не будет. Тогда народ темнеет, и мы замечательное слово из имперской России вынесли – «темные люди». Тогда революции, тогда темные люди появляются. А вот свет должен светить. А для этого нужно, чтобы народ был светлый. И одна из, конечно, больших задач сегодня – это не просто открыть храмы, но чтобы люди, которые приходят в эти храмы, они были наполнены содержанием. И если народ умеет воспитывать свою волю и умеет ценить и любить друг друга, тогда вот эти идеалы достижимы. Тогда действительно Отечество будет в единении и в любви. А для этого нужно много трудиться. Миссия церкви не может ограничиваться стенами храма. Патриарх говорит, что нам надо идти к обездоленным, нищим, к людям, которые сегодня нуждаются в нашей помощи и поддержке. Да, собственно, и само Евангелие, вот проповедь Господа, она и начинается императивом. Он обращается к своим ученикам: «Идите, проповедуйте, идите к людям». То есть это всегда послание. И в этом смысле мы слышим слова Господа: «Милости хочу, а не жертвы». Служение милосердия – это сегодня именно тот язык, которым можно донести людям основы веры. Когда они понимают не на словах, а на деле смысл нашего христианского служения. И Господь говорит, что нищих мы всегда будем иметь с собой. Поэтому поводов для спасения всегда много. И здесь, в Кузнецкой епархии, я и мои соработники, все стараемся использовать любые способы для того, чтобы помочь ближним. Насколько это хватает сил, средств. Но опыт показывает, чем больше мы объединяемся вокруг вот этих хороших созидательных дел, тем и дел становится больше, и помощников больше. В нашей епархии открыт центр гуманитарной помощи. Мы раздаем продукты питания, одежду людям, которые нуждаются. Даже те, кто бывает проездом через город или через нашу область, люди без определенного места жительства, без часто документов или каких-то возможностей, ну, без крова, вот, мы им помогаем. Есть еще и сестричество, которое идет в больницы, в дома ребенка, участвует в различных акциях. Мы вместе с вот этим служением милосердия еще и организуем много праздников, концертов, флешмобы. И, конечно, это благотворительные акции, которые собирают средства на помощь многодетным семьям, матерям-одиночкам, беременным, людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. И это служение сегодня востребовано. Наша задача, чтобы эти люди, насколько возможно, встали на ноги. Они, увидев эту поддержку и христианскую помощь, они нашли в себе силы изменить жизнь, насколько это возможно, и постараться действовать в этом мире. Я думаю, что вот служение милосердия и есть один из тех объединительных факторов, который может наше общество сплотить. Потому что только у нас в служении вот этого милосердия участвуют и предприниматели, руководители предприятий, администрация, принимают участие разные некоммерческие организации, социально ориентированные и просто фонды. К этому привлекаются и простые люди. Вот лучше возможности сегодня объединиться, как на делах любви и доброты, я не вижу. Сегодняшняя миссия церкви — это миссия воспитания молодежи. И, конечно, забота о подрастающем поколении является приоритетной задачей церкви. В нашей епархии многое делается для этого. Ведь молодежь — это люди, которые в силу своей молодости, они лишены штампов, у них достаточно высокая творческая активность, они достаточно мобильны, подвижны, откликаются на многие инициативы. И вот мне бы хотелось воспользоваться этим качеством жизни и использовать его в добрых целях. Потому что выбор может быть разный, эту активность можно применить в разные направления. И сегодня у нас практически чуть не в каждом районе открыты молодежные клубы спортивной, патриотической, военной направленности, как подготовка молодого человека к служению в армии. Все это дает возможность нам объединять молодых людей по каким-то здоровым, хорошим направлениям. Несколько раз в месяц мы организуем разные конкурсы, праздники, фестивали, спортивные соревнования, военно-патриотические встречи, соревнования. И все это дает возможность не только проявить творческую активность детям, но и сформировать в них здоровые, правильные жизненные позиции. И сегодня просто так вот молодому человеку сказать «живи по заповедям», читать мораль, тебе никто слушать не будет. А вот когда мы подходим с позиции какой-то деятельности, когда, пусть это волонтерское движение, просто помощь храму, каким-то социально незащищенным слоям населения, или это будет какая-то краеведческая, историческая линия, поход в родные места, открытие для детей каких-то святых мест и мест почитания своего народа, все это говорит лучше всяких слов, и тем самым мы предлагаем молодежи альтернативу путям, как говорили в древности, путям смерти. Всегда есть хороший путь, и ты можешь по нему идти. И это пригодится тебе в жизни. Стоять на стороне правды лучше, чем лгать себе и окружающим. Если мы в таком ключе формируем их первые серьезные жизненные позиции, которые они выработают в этом молодом возрасте, тогда нам не придется решать множество других проблем. Потому что это вырастут ответственные, сильные, любящие свой народ, свое отечество люди. Молодежь не обманешь, она чувствует сердцем. Если мы успеем сформировать вот в этих поколениях наших молодых людей правильные нравственные позиции, мы тем самым не только себе обеспечим добрую, счастливую, мирную старость, но и через поколение увидим, как Бог благословляет наш народ. И нельзя потерять ни минуты. Мне бы хотелось, чтобы наш народ сегодня потеплел друг к другу, прошел фазу отчужденности. Сегодня столько много можно услышать желчного, критичного. И порой удивляешься, насколько люди могут деградировать в своем духовном развитии что низвергают святыни, теряют благоговение, упрекают друг друга. Но мы плывемся в одной лодке. И когда эту лодку начинают раскачивать, когда начинают веслами бить друг друга, то естественно, что не то, что в тихую гавань, мы и на этой лодке-то имеем опасность не устоять. Процессу разрушения должен быть противопоставлен процесс созидания, объединения. Бог пришел на землю именно для того, чтобы нас поднять на небо. То есть всегда у человека должно быть стремление ввысь. У нас есть замечательные слова в нашем лексиконе. Святость, святыня, священное, слово благоговение. Вот мы говорим «святость материнства» или «Россия – священная наша держава». Но это же должно быть в жизни. Раз мы говорим, что она священная, значит, мы ее должны любить. Если мы говорим «святость материнства», значит, не должно быть абортов. Говорили «Святая Русь». Говорили, потому что так и было. Вот огромное желание, чтобы... Ну, не то, чтобы вернулось это именование, а чтобы мы именовались по нашим делам, чтобы не просто слово «благоговение» или «святыня» или «материнство» звучало, а чтобы оно было наполнено содержанием. Я думаю, вот когда у нас слова перестанут расходиться с делами, то мы сможем и преодолеть отчужденность, и научиться уважать друг друга, и вспомнить те замечательные идеалы святости, которые были всегда в нашем народе. Вообще вспомнить, какой мы народ. С Божьей помощью, продолжая созидательные дела на нашей земле, у нас есть шанс в этой лодке доплыть до Царства Божьего, до того состояния, когда... радость, общение, любовь, единомыслие и гармония будут неотъемлемой частью жизни нашего народа.